бесплодно погибнут, если здесь не будет жить владелец Баскервилля. Опасаясь, что невольно в данном деле я могу руководствоваться своим собственным интересом, я потому и явился рассказать вам все и попросить совета». Холмс задумался и через несколько секунд ответил. «Дело в том, что, говоря без всяких околичностей, по-вашему выходит, что в силу дьявольского наваждения Дартмур оказывается опасным местом для потомка Баскервилей. Я могу утверждать только то, что все обстоятельства дела приводят к подобному заключению».
«Совершенно верно.
Но заметьте, что если ваше предположение о сверхъестественном вмешательстве основательно, то оно в силах принести молодому человеку вред не только в Девоншире, но и в Лондоне. Мне кажется, безусловно, невозможным допустить какого-то черта с чисто местной властью вроде приходского управления. Если бы вы, мистер Холмс, подобно мне, лично столкнулись со всеми этими обстоятельствами, тогда, я полагаю, вы бы не относились к делу так пренебрежительно. Следовательно, вы такого мнения, что безопасность молодого человека не зависит от того, будет ли он в Лондоне или Девоншире. Через 50 минут он приедет. Что же вы мне посоветуете делать?»
«А вот что. Позовите вашего спаниеля, царапающегося у дверей, возьмите кэп и отправляйтесь на Ватерлоусскую станцию встречать сэра Генри Баскервилля.
А после того?»
«После того вы ничего ему не говорите до тех пор, пока я не обсужу дело».
«А сколько вам нужно времени, чтобы обдумать дело?»
«Сутки. Мне будет очень приятно, доктор Мортимер, если вам угодно будет пожаловать ко мне завтра в 10 часов утра, и притом потрудитесь привести с собой сэра Генри Баскервилля, так как это принесет пользу осуществлению моих будущих планов».
«Все будет исполнено, мистер Холмс».
Доктор Мортимер записал на манжете своей рубашки время назначенного ему свидания и, как-то странно выступая, быстро удалился. Но он не успел еще спуститься с лестницы, как был остановлен Холмсом, сказавшим: «Один еще вопрос, доктор. Вы, кажется, сказали, что перед смертью сэра Чарльза Баскервилля некоторые люди видели привидение на болоте. 3 человека это видели. Но после смерти видел ли кто-нибудь привидение?»
«Об этом мне ничего не известно.
Благодарю вас. До свидания».
Холмс пошел к своему креслу и уселся в нем с выражением лица человека, довольного тем, что ему предстоит заняться излюбленным делом.
«Вы, кажется, предполагаете уйти, Ватсон?» — спросил он.
«Да, если только я вам не нужен».
«Мой друг, пока вы мне не нужны. Но позже я буду нуждаться в вашем участии. Это замечательно любопытное дело, в некотором отношении единственное в своем роде. Будьте так любезны, проходя около Брадлея, распорядитесь, чтобы мне прислали фунт крепкого табаку. Было бы удобно, если вы постараетесь не возвращаться домой до самого вечера. А тогда я буду очень доволен, сопоставляя наши впечатления и выводы относительно этой задачи, предложенной нам для решения сегодня утром».
Мне давно было известно, что мой друг обязательно должен был остаться один во время сосредоточенной умственной работы, в течение которой он оценивает и проверяет каждые малейшие доказательства, строит различные гипотезы, взаимно их проверяет и разрешает и определяет, что именно имеет существенное значение, а что второстепенное. Вследствие этого я весь день провел в своем клубе и только вечером возвратился на Бейкер-стрит. Было около 9 часов, когда я входил в нашу гостиную. Когда я отворил дверь, мне показалось, что у нас пожар. Вся комната была до такой степени полна дыма, что огонь лампы казался только тусклым светлым пятном. Однако, войдя в комнату, я успокоился, потому что это был едкий табачный дым, сквозь который, как в густом тумане, видны были очертания фигуры Холмса. Сидел он в халате, свернувшись в кресле. Несколько свертков бумаг лежало около него. Услышав мой кашель, он спросил:
«Что вы, Ватсон, простудились, что ли?»
«Нет, причиной кашля отравленная атмосфера».
«Верно,
Теперь, когда вы это заметили, и я нахожу ее тяжеловатой. Тяжеловатая? Она невыносимая. В таком случае откройте окно. Вы были целый день в клубе, как я вижу. О, дорогой Холмс, разве я ошибаюсь? Положим, это верно, но как? Он рассмеялся, заметив мое изумление, и промолвил.
От вас, Ватсон, веет очаровательной свежестью. Джентльмен выходит из дому в дождливую и грязную погоду. Он возвращается вечером домой, но шляпа и сапоги ни на волос не утратили свой блеск и лоск. Из этого следует, что он весь день с места не сходил. Друзей и близких у него нет. Где же он мог быть? Кажется, ясно.
Да, я полагаю, что это очевидно. Свет наполнен очевидностями, которых, однако, никто не замечает. Как вы полагаете, где был я? Вы тоже не двигались с места.
Ошибаетесь.
Я был в Девоншире. Мысленно?
Совершенно верно.
Тело мое покоилось в этом кресле, и, как я замечаю, в отсутствии моей души истребило две большие чашки кофе и неимоверное количество табаку. После вашего ухода я послал к Станфорду в управление за артиллерийской картой этой части болота, и мысль моя целый день бродила по нем. Могу теперь похвастать, все тропинки там знаю и не заблужусь. Эта карта, вероятно, очень подробная и большого масштаба, чрезвычайно большого. Развернув небольшую часть ее на своих коленях, Холмс продолжал. Вот здесь интересующий нас участок. А тут, посередине этого участка, находится Баскервильское поместье.
А это лес вокруг него?
Верно. Мне кажется, что Тисовая аллея, хотя и не обозначена на этой карте под таким наименованием, но, вероятно, ей соответствует вот эта линия, так как с правой ее стороны, как видите, имеется болото. А эта небольшая кучка строений — это деревня Гримпен, в которой живет наш друг доктор Мортимер. На 5 миль в окружности от этого места имеется немного кое-где разбросанных поселков. Вот Лафтерхолл, о котором говорилось в рукописи. Здесь означен дом, который, вероятно, принадлежит естествоиспытателю Стаплтону, кажется, так его зовут. А вот здесь две фермы среди болота — Гейтур и Фаульмайер. В 14 милях дальше мы видим Принцоунскую тюрьму. В промежутках между всеми этими поселениями и вокруг их тянется однообразное безжизненное болото. Наконец, тут находится та арена, на которой совершилась ужасная трагедия. И здесь мы попытаемся разъяснить ее.
Вероятно, это место очень дикое.
Да, обстановка надлежащая. Если только черту вздумалось вмешаться в дела людские, следовательно, и вы начинаете допускать сверхъестественное вмешательство. Почему же агентами злого духа не могут явиться твари, состоящие из мяса и крови? Теперь на первых порах нам задано 2 вопроса. Первый заключается в том, не было ли здесь преступления. А второй — какого рода это преступление и как оно совершено? Понятно, если предположение доктора Мортимера верно, и мы столкнемся с силами, не подчиняющимися простым законам природы, то наше расследование на том и покончится. Но мы должны употребить все усилия, исчерпать всевозможные гипотезы, прежде чем отступить и признать вмешательство сверхъестественного. Если вам безразлично, мне кажется, не мешает запереть вот это окно. Замечательная вещь, но мне всегда казалось, что концентрированная атмосфера способствует сосредоточению мысли. Я еще не добрался в самую глубь ящика для размышлений, но это логический вывод из моих заключений. Вы уже размышляли относительно этого случая?
В течение целого дня я много об этом думал.
И к какому заключению вы пришли?
Это дело всякого поставит в тупик.
Да, но, понятно, имеет своеобразный характер. Имеется в нем много разнообразных признаков. Например, изменение следов. Какого вы об этом мнения?
Мортимер говорит, что кто-то шел на пальцах ног по этой части аллеи.
Это, вероятно, во время следствия было сказано каким-либо дураком, а Мортимер повторяет эти слова. Из-за чего, с какой целью стал бы ходить человек на пальцах ног по аллее? Что же это могло быть? А вот что, Ватсон. Он бежал. Бежал, сколько сил хватило, стремясь спасти свою жизнь. Да, он бежал до тех пор, пока не сделался у него разрыв сердца, и он упал замертво. Почему же бежал? Вот в этом состоит наша задача. Имеются ясные указания на то, что прежде чем броситься бежать, он был поражен ужасом. Каким образом вы можете знать об этом? Мне кажется, то, что вызвало в нем такой ужас, появилось со стороны болота. Если я не ошибаюсь, а это предположение я признаю самым вероятным, то является соображение, что только вполне обезумевший человек будет бежать от своего дома вместо того, чтобы бежать к дому. Затем, если придать какое-нибудь значение показанию цыгана, выходит, что он бежал, крича о помощи в том направлении, откуда невозможно было ожидать помощи. Наконец, еще вопрос. Кого ожидал он в эту ночь и почему ожидал в Тисовой аллее, а не у себя в доме? Так вы полагаете, что он кого-то поджидал? Покойный был пожилой и болезненный человек. Мы знаем, что он вышел для вечерней обычной прогулки. Но земля была сырая и погода неприятная. Правдоподобно ли, чтобы он при таких условиях стоял 5 или 10 минут около калитки? А он там стоял, как это утверждает доктор Мортимер, показавший большое практическое чутье, придя к подобному заключению по замеченному им пеплу сигары. Но заметьте, что он выходил каждый вечер. Это так. Но я не могу допустить, чтобы он каждый вечер стоял около калитки, выходящей на болото. Из прочитанной рукописи оказывается, что он страшился болота. А между тем в эту ночь он долго стоял около калитки и ждал. Это случилось накануне дня, назначенного для поездки в Лондон. Итак, Ватсон, дело уже обрисовывается. Является последовательная связь. Можно вас попросить передать мне скрипку? Теперь перестанем думать и толковать об этом деле, пока не будем иметь честь увидеть завтра утром доктора Мортимера и сэра Генри Баскервилля.